В течение всей жизни нам приходится воспитывать. То нас воспитывают, то мы воспитываем. Вот старшие дети воспитывают младших детей. И так все больше и больше. Я все вспоминаю, самое первое мое воспитание, кого я воспитывал, это была моя сестра. Я ее учил ходить. Мне было 4 года, ей было год. Вот я ее, значит, ну и там что-то ей высказывал, если она неправильно ходила. И так мы в течение всей жизни все время кого-то воспитываем. Но иногда после того, как мы кого-нибудь повоспитываем, на душе такая скорбь, не обращали внимания, да? Что же делать, как же поступать так, что мы вынуждены воспитывать, да, мы вынуждены наставлять людей. Но как вас наставлять так, чтобы потом самому не нагрешить? Я знаю одну женщину, она часто плакала из-за того, что неправильно мужа воспитывала. Он любил, ну, выпить. И когда он приходил домой, она его ругала, но потом сильно плакала. И плакала не потому, что он выпил, а потому, что у нее форма воспитания была такая, которая ее саму в огорчение, в уныние приводила. И вот есть ли в Слове Божьем совет, а как воспитывать так, чтобы потом самому в депрессию не впадать, не унывать? Открываем. Второе послание Коринфянам, 7 глава, и я читаю. 2 Коринфянам, 7 глава, с 8 по 12 стих. «Если я опечалил вас посланием, не жалею. Хотя я пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не потерпели от нас вреда». Итак, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. Во всем показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не из-за оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Итак, апостол Павел написал послание. Второе послание Коринфянам – это письмо, это послание церкви в город Коринф. Какие были проблемы в Коринфской церкви? Проблемы в Коринфской церкви были три основные проблемы, которые очень часто бывают в крупных городах, и особенно в таких торговых городах, как Москва и все остальные. Во-первых, была интимная нечистота, был блуд. Во-вторых, не было единства между верующими. И в-третьих, приходили лжеучителя, которых принимали. То есть легко воспринималось любое ложное учение. И для того, чтобы исправить вот эту Коринфскую церковь, апостол Павел написал им послание, довольно строгое. И он говорит: «Если я опечалил вас чем-нибудь, не жалею». Оказывается, можно воспитывать, не жалея о том, каким образом ты это делаешь. Можно воспитывать так, чтобы потом не жалеть о той форме, которая была использована, и тех средств, которые были применены. Итак, ключевой стих здесь в 10. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот это основной стих. Ну, сначала начнем с печали мирской, которая производит смерть. Ну, такой наглядный очень пример. В моей жизни это соседи. Соседи моего тестя и тещи. Человек приехал на своей Волге на дачу, и у него утром угнали машину. Угнали машину, и буквально через месяц он умер. Он умер вот от этого стресса, от этого переживания, которое человек, которое ему досталось, этот удар. Но если сейчас задуматься, ну что такое Волга? Миш, сколько сейчас Волга стоит? 20 тысяч, месячная зарплата, да? Мы сейчас это так, но в то время это гораздо дороже было, да? Просто вот это есть печаль мирская, когда если что-то из мирских ценностей мы вдруг лишаемся или нам причиняется боль, что такое слово печаль вообще? Печаль – это огорчение, страдание и боль. И этому человеку досталось такое страдание, огорчение, что он копил на эту машину, и вдруг ему такую боль причинили, угнали у него эту машину, и он настолько сильно переживал об этой утрате, что не выдержал. Вот это называется печаль мирская. Что бывает еще печалью мирской? В плане воспитания, когда мы начинаем кого-либо оскорблять. Ах ты вот такой сякой, бестолковый, да? И тот, к кому это относится, во-первых, получает печаль тот, кто в такой форме воспитывает, да? Я же нагрешил, если я оскорблял, правда? И оскорбленный человек очень часто не выносит этого оскорбления. Он становится или закомплексованным очень человеком, и особенно это фактически во всех странах мира очень распространена подростковая или детская смертность, суицид, да? Когда, не найдя для себя опоры в жизни, эти дети не видят, на кого могут опереться, и получая вот эту мирскую печаль, они не выдерживают. И это приводит их фактически к физической смерти. Так вот, апостол Павел, он не применял мирской печали в плане воспитания. И, соответственно, нам с вами тоже запрещено применять мирские средства к воспитанию. Для того, чтобы причинять печаль, страдания нашим близким и родственникам, используя оскорбления, используя унижение или причиняя им любую форму страдания. А страдания какие у человека могут быть? У человека могут быть духовные страдания, да? Духовное страдание, когда его заставляют поклоняться Богу именно в такой форме, как другие люди считают, а не так, как ему это понятно. Вот это называется духовное насилие. Душевные страдания – это тогда, когда человек не получает должного внимания и любви к себе. Вот каждый ребенок, он создан для того, чтобы получать любовь и внимание от мамы, папы, близких, родственников и так далее. И чем взрослее становится, тем круг этого внимания у него сначала расширяется, он хочет быть принят в компании своей, когда он подросток, потом этот круг сужается после 18 лет на конкретного человека, чтобы создать семью, и это где-то от 18 до 38, наверное, и дальше лет, да? А потом уже хочется, чтобы внуки, дети оказывали это внимание. Да? Вот это душевное внимание, в котором каждый нуждается. Если мы кого-либо лишаем этого внимания душевного, мы причиняем боль. Это неправильно. И то же самое физическое. Физическое страдание, это самая простая форма. И самое понятное, когда человеку причиняется какая-либо форма боли. Иногда в умеренных дозах сказано, наказывая юношу, да, никто не пожалеет розгу, тот спасет душу его. Вернее, кто не пожалеет розгу, тот спасет. Очень с любовью надо останавливать, но это должно быть все с любовью. Но теперь обратите внимание, почему апостол Павел, он не жалел о той форме воспитания, которую он для себя избрал. Смотрите, если я опечалил вас, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Печаль ради Бога. Что значит ради Бога? А это значит, что человек понимает, что он грешит против Бога, ему от этого становится печально. То есть до воспитуемого надо донести понимание, что он грешит против Бога, грешит против своего Творца, грешит против Господа Иисуса Христа, про которого сказано в Титу 2 глава 14 стих, который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Отдал себя, раздал себя. То есть Христос отдал себя на страдания, Христос раздал себя нам для того, чтобы не просто так, чтобы нам были прощены грехи, но чтобы очистить нас от всякого беззакония и приготовить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. А добрые дела – это какие дела? Это дела с хорошим результатом, с добрым результатом, высоконравственные дела. Вот какие дела добрые, вот для чего Бог раздал себя за нас, вот почему Он пострадал за нас, чтобы приготовить из нас особенный народ. И вот когда не исполняется вот эта форма особенного чистого народа, вот тогда надо печалить человека, указывать ему на этот грех, но указывать для того, чтобы он очистился, освободить, чтобы он начал скорбеть. Потому что что такое покаяние? Смотрите, печаль мирская, потому что печаль ради Бога производит неизменное что? Покаяние ко спасению. То есть, когда человек начинает понимать, что он причиняет скорбь своему Богу, и ему причинена скорбь ради того греха, который он делает, это подвигает человека к покаянию. А покаяние дает ему спасение, прощение, очищение. Но теперь какое покаяние? Исаия, 55 глава, я читаю 7 стих. Что такое вообще покаяние? К чему мы должны подвигать воспитуемых, наших детей, наших супругов, может быть, друзей? К чему их нужно подвинуть? Если они грешат, их надо подвинуть к покаянию. Теперь к какому покаянию? Что это такое? Слушайте внимательно. «Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и он помилует». То есть, что мы должны убеждать ребенка делать, если он неправильно себя ведет? Мы его должны объяснить, что он пред Богом грешит, да? И что это противно Богу, это приведет его к погибели, и нужно оставить этот путь. Покаяние обозначает, человек разворачивается на 180 градусов и идет в другую сторону. Если он шел в одну сторону, развернулся, пошел в другую сторону. То есть, надо обязательно говорить человеку, что он грешит, если он это делает. Нельзя оставлять его в таком состоянии. Доставит нечестивый путь свой, и что? И беззаконник помыслы свои. Очень важно научить человека менять мысли, поменять те греховные мысли, которые им движут. Потому что как человек думает, так он будет и вести себя, так он и будет поступать. В послании Иакова в 4 главе еще более подробно расписано, что такое покаяние. С 7 стиха смотрим. То есть любому грешнику что нужно знать? Покоритесь Богу. Первое. Очень многие грехи из-за гордости делаются. Кто такой Бог? Я Бог. А вот Бог это кто? И в первую очередь самый большой грех, который делают люди, это грех против своего Творца, непризнание его своим Богом. И поэтому начало покаяния заключается в том, чтобы покоритесь Богу. Второе. Противостаньте дьяволу, принять решение, что вы не будете жить по принципам лукавого, который навязывает вам свои страсти. Противостать надо. Человеку дана, каждому из вас, нас с вами дана свободная воля, выбор. И вот за нами оставлено это право, в какую сторону мы делаем выбор, в какую сторону мы склоняемся. Дальше сказано: противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Когда человек стремится к Богу, Бог обязательно отвечает на его стремление. Обязательно. Бог не остается неблагодарным или Бог не остается равнодушным к любой душе человека. Он обязательно отвечает. Поэтому сказано, приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. И дальше, опять смотрите, то же, что и у Исаии. Очистите руки, грешники. То есть перестаньте это делать, да? Исправьте сердца двоедушные. Сердца – это сердцевина, внутренность, мысли. Двоедушие, когда два типа мышления. Пока я на собрании сижу, мыслю одним списком мыслей, вышел на улицу, мыслю совсем другим списком мыслей. Вот это есть двоедушие. И вот это вот очень часто мотив греха. То есть, когда мы позволяем себе мысли двумя способами – греховным и негреховным. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех да обратится в плач и радость в печали. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Человек освобождается от греха, когда ему начинает становиться скорбно и противно от этого своего греха. Мы можем освободиться только тогда, когда от греха, когда мы его возненавидели, и когда нам противно, и мы плачем от того, какую боль он нам причиняет. Поэтому, дорогие мои, может быть, я кого из вас и опечалил, как апостол Павел, но не жалею. Да, он говорит, я вас опечалил, но не жалею. Почему? Потому что, видите, как написано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Печаль ради Бога. И вот очень важно вот в том, когда и как мы воспитываем людей, подходить из мотива того, чтобы подвести их к печали ради Бога. В том, что они нарушают Божий закон. А они печалятся от этого, обязательно печалятся, потому что Бог всем дал совесть. У любого человека есть совесть, то есть это чувство ответственности за свои поступки. Какой бы он ни был, где бы он ни был рожден, в любой точке земного шара у любого человека есть совесть. Некоторые, особо искусственные, могут сжечь свою совесть, но это не так быстро происходит. Можно сжечь свою совесть и стать, ну, абсолютно, как говорят, бессовестным, да? Но к этому надо очень долго прилагать усилия. А по сути, у каждого из нас есть совесть, и Бог Духом Святым говорит, а вот тут ты неправильно делаешь. И если, когда мы видим человека неправильно поступающего, не печалить его мирской печалью, называя ты такой, сякой и вот такой, и поэтому у тебя нет никакого шанса, вот эта печаль мирская, которая может привести его в итоге как минимум к закомплексованности, а в дальнейшем и, может быть, худшим результатам. А если мы его подводим иначе, вот ребенок, предположим, неправильно себя поступает. Анна Ивановна, у вас есть дети, которые неправильно поступают? Но предположим, что есть. Я не буду сейчас пальцем показывать. Все так настороженно на меня смотрят. Я говорю, предположим. Из чего лучше всего начать вот такое воспитание? Это надо сказать. Как прекрасно тебя Господь создал. Какая ты прекрасная девочка. Бог тебя создал для того, чтобы ты была светом Божьим, письмом Христовым, тебя, чтобы ты был портретом Христовым, а ты плюешь на полы. Да? Это радость Богу причиняет или скорбь? Да? И вот таким образом, когда мы ради Бога, ради твоего Творца человека подводим к пониманию его ответственности, вот это приводит к покаянию. И спасение. Что такое спасение? Спасение – это избавление, безопасность. Он попадает, человек попадает в такую безопасную зону, то есть он и прощен, и очищен, и освобожден, и защищен самим Богом. Поэтому, милые братья и сестры, я знаю, что у вас у многих есть самые разные скорби. У кого-то, может быть, дача сгнило или сгорело. У кого-то может быть какое-то переживание с автомобилем в аварию, или украли, или со здоровьем что-то такое. Может быть, это даже где-то заслужено, что ну ты же ходил без шапки, поэтому у тебя вот теперь голова болит и все остальное. Надо печалить не печалью мирской, чтобы исправить. Да? А надо побуждать научиться служить Богу, побуждать послушанию Богу. И тогда вы не будете жалеть о том, что вы неправильно воспитываете. Итак, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. И поэтому для нас запрещенный способ использовать мирскую печаль. Для нас это запрещено, для нас это не то средство. Для нас единственное средство – это использовать печаль ради Бога. И опять же, смотрите, как апостол Павел, какой результат у него был, когда он им написал письмо, что они фактически не осуждали блуд, что у них были разномыслия, потому что один говорил, я кифов, я там Аполлосов и так далее. Он говорит, и насчет лжеучителей, он говорит, кто бы что бы вам учение не принес, я верю, что вы любое учение бы приняли. Да? Если бы даже другое Евангелие вам проповедовалось, вы бы все равно приняли. Смотрите, что, к чему это привело. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какое рвение, какое негодование, какое страх, желание, какую ревность, какое взыскание. То есть, после того, как они поняли, что им апостол Павел, что они нарушают волю Божью, они изменились. Они изменились. И апостол Павел дальше говорит, если я писал вам, то не из-за оскорбителей и не ради оскорбленного, потому что его тоже оскорбляли, апостол Павел говорит, да какой это там апостол, хотя благодаря ему церковь была создана. Но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. То есть апостол Павел имел попечение о Коринфской церкви. Какой нам это урок? Не оставлять свое попечение от тех, кто в нем нуждается. Продолжать попекать, но теперь уже не мирской печалью. Это было домашнее задание, кстати, на среде у нас уже вторую или третью неделю, что дома печалить можно людей не мирской печалью, а ради Бога. Вот на среду будем отчитываться, как кому, кого удалось попечалить, если это надо было, это не нужно было искусственно делать. Но мы невольно все должны в воспитательном процессе участвовать. Так что, кто успешно прошел этот экзамен, приходите на разбор в среду. Кто не успешно, тем более приходите. Будем учиться. Ну и так, друзья, пусть это будет для нас уроком. Печаль ради Бога производит спасение человека. Если мы его печалим ради Бога, а печаль мирская приводит его к скорби, депрессии, даже к смерти может привести. Поэтому особенно мужья, особенно жены, дети и родители, если вы вынуждены где-то каким-то образом кого-нибудь печалить, позаботьтесь о том, чтобы это не была мирская печаль. Мирскими. Что значит мирская мирскими? Система, мировая система порядка, сейчас существующая в обществе. А какая система порядка существует сейчас в обществе? Зуб за зуб, глаз за глаз, да? Как к тебе, так и ты. Что посеешь, то пожнешь. А здесь печаль ради Бога. И вот когда мы это средство применяем, это великое искусство, применять печаль ради Бога к людям. Но если мы этим искусством овладеем, это дает спасение тем людям, которые в этом нуждаются, и мы находимся в радости. Потому что апостол Павел говорит, ну я-то не опечалился. Хотя вынужден был вот поступить, не опечалился, потому что вижу, что это добрый результат принесло.